Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня мы с вами продолжаем беседу с отцом Федором Конюховым. Напомню, что очень знаменательная для меня встреча состоялась 5 лет назад, и мне бы хотелось вместе с вами вспомнить нашу долгую беседу с отцом Федором на темы, которые, я думаю, интересны каждому из уст удивительного человека, священника-путешественника.
Мне очень приятно быть в Екатеринбурге. Я здесь не был с 2002 года и увидел, как Екатеринбург каким сейчас стал красивым. Я люблю уральских людей, уральскую землю. Благодаря уральским людям и земле уже 10 лет стоит мировой рекорд плавания через Атлантический океан на весельной лодке «Уралас». Тогда вы меня поддерживали, я был здесь у вас в Екатеринбурге, был в Челябинске, был в Миасе. В Миасе как раз эту лодку финансировали, строили и назвали «Уралас» в честь взвода, в честь машины красивой, большой. И сейчас я снова только что недавно вернулся в Санкт-Петербург, меня снова поддержали челябинцы и миасы, а это значит и уральцы все, для строительства новой лодки, уже для Тихого океана. 10 лет прошло, и они говорят, мы хотим, чтобы Тихий океан был за нами, за уральцами. И вот я здесь. Времени мало, завтра я уезжаю рано утром, но я надеюсь, что этот день мне запомнится, потому что я здесь не был на Ганиной яме, а вот мне сегодня в 7 часов мы выехали. Приехали, еще темно было, но так быстро рассвело, мы всего увидели. Я сейчас своими глазами увидим, прошло по этой земле, именно святая земля. И то, что сделано там, это благодаря вам. Благодаря вам, что вы чтите нашего святого старцевца Николая II. Он дорог всему народу России. А вы как раз здесь это место облагораживаете, намаливаете. И я вижу, что там очень было с любовью все сделано. Я думаю, что и дальше будет с любовью сделано. Спасибо, что вы пришли повидаться со мной, а я с вами.
Вы много времени путешествуете по стране. Когда вы возвращаетесь в Россию, у вас на родину, у вас взгляд меняется, может быть, на какие-то события, происходящие внутри там страны, в сфере культуры, не знаю, политики, общественности. Вот как-то, может быть, по-новому после путешествий смотрите на жизнь?
Не, ну, конечно, человек меняется. Я еще раз скажу, что здесь в Екатеринбурге живет мой друг, как брат, он мне Евгений Виноградский, знаете, это известный альпинист, это с мировым таким именем, в 1992 году, с ним первый раз, впервые и он, и я поднимались на Эверест и ставили российский флаг на Эвересте, потому что в 1982 году была первая советская экспедиция на Эверест, а ровно через 10 лет, ну тогда ведь такие годы были, и мы в 1992 году это впервые подняли российский флаг на Эвересте. И вот сейчас праздновали мы 30 лет первой советской экспедиции, 20 лет первой российской, я весной был второй раз на Эвересте, только уже северной стороны подъема, тогда мы с южной, Женя подъема, сейчас с северной. Женя не участвовал, потому что он вернулся с К2, то есть была у них трагическая такая экспедиция была, и он был уставший, я его не пригласил, потому что я посчитал, что Женя пускай отдыхать, он был 5 раз уже на Эвересте. Вот и почему, когда я был на Эвересте, я как раз вспоминала и Женю, и Екатеринбург, и это уже нашу страну, что годы идут, как Эверест, ничего не меняется. А вот когда я возвращаюсь в нашу страну, Россию, я ее люблю. И почему живу здесь? Потому что здесь мои прадеды, деды, и еще прадеды, и еще прадеды, все здесь похоронены. И я часто езжу в Англию, потому что там яхта стоит, ремонтируется. Вот всегда еду. Англия очень красивая страна, тихая, спокойная, там мало что меняется, не так, как у нас. У нас, видите, стройки идут, а там все. Ну вот езжи, вот что-то не хватает, вот ей все красиво, барашечки пасутся. Вот там никогда в Англии не заметишь, чтобы строили хотя бы костел, их не строили. Они сейчас нет, потому что старых у них достаточно, и они даже старые продают. Я думаю, что-то не хватает. И тогда всегда вспоминаю, что не хватает как раз куполов, церквей. Здесь даже по России, когда едешь, пускай церковь разбита, купол покосившийся, ну где-то сердце трогаете, болью там или печалью, но все равно она греет. Вот это как раз Россия, а тем более сейчас, когда я же очень подолго находился, плавание, там, или, ну, не знаете, кто следил за мной, или там читает, у меня же тысячи дней, там, одиночество в океане, 508 дней полного одиночества, там, 222 дня полного одиночества. Я же иду, у меня 6 кросседных плаваний, все же идут нон-стоп, это без остановки, я выхожу и прихожу, и же нету тех, чтобы я заходил, какие-то порты, там, отдыхал, если я вышел, там, у меня там с Англии, пришел в Англию, вышел с Франции, пришел во Францию, там, вышел с Америки, пришел, ни с кем не встречаясь, и, соответственно, вот это одиночество, оно, конечно, всегда я скучаю, скучаю за куполами, скучаю за колокольным звоном, скучаю по литургии, потому что как бы мне было в океане, как раз вот этого не хватает. Ну, я здесь понятно, что я не говорю, что я скучаю за своими близкими, за своими детьми. У меня 6 внуков, 4 внука, 2 внучки, да, у меня 3 детей, большая семья. Но это, вот это как раз я меняюсь с возрастом. Меняется. Не то, что еще, то, что я, когда ты первый раз на вересте, это одно, когда второй раз, это другое там. Или когда первый раз идешь вокруг света, это одно, когда я 6-й раз ходил, то же самое к Северному или к Южному полюсу. Даже вот когда мы поднимались на верест сейчас, и я шел 2-й раз, там, Абрамов шел 3-й раз, там, Богомолов тоже 3-й раз шел, Ваня Душарин 2-й раз шел. И были те парни, которые шли 1-й раз. И я всегда так смотрел на них, присматривал, думаю, они не знают, что их там ждет. С одной стороны, может быть, и хорошо, мы-то знаем, что нас там ждет, а когда отправлять. Так что мир меняется, но Россия наша меняется, я скажу, в лучшую сторону. И именно в России, дай Бог, чтобы нам не потерять, и чтобы именно то, что это и положено, чтобы мы строили хорошие дома, строили хорошие супермаркеты, хорошие там концертные залы, были хорошие машины, а то, что меняется еще в духовном смысле, в духовном. У нас больше становится церквей, больше людей ходит в храм. Если даже я помню те же 90-е годы, больше было все-таки женщин, ну, и мужчина, ну, даже больше женщин, пожилого. Сейчас и все-таки молодежь идет. И молодежь идет. Та молодежь, которая же выросла уже с православием. Не те, которые, вот мы, как наши, там, переходили из Советского Союза, они просто далекие были, и тяжело было сразу привить. А эти уже выросли, они с детства видели, слышали колокольный звон, видели купола, бывали на литургии, на молитве, проходили возле. Они уже, это уже становится в крови у них. А я так и чувствую, что через 2-3 поколения, дай Бог, чтобы мы не потеряли это еще лучше будет. Так что в России будущее хорошее.
А, Федор Филиппович, мы знаем, что вы и являетесь членом Союза писателей России, автором нескольких книг. А также знаем, что вы приняли церковный сан, да? Вот что вас к этому подтолкнуло? Быть не просто прихожанином, верующим человеком, а именно вот таким активным деятелем в рамках церкви. Это может быть какое-то рискованное путешествие, рискованная экспедиция, после которой вот вы приняли такое решение?
Нет, но все это так, да. Ну, я член Союза писателей еще Советского Союза, мне еще Астафья дала рекомендации в Союз писателей, я написал 13 книг, и то книги, ну, то, что там маленькие брошюрки, маленькие статьи, там, это 13 книг, хотя и сейчас я пишу, у меня не столько времени нету на написание, сколько времени нету на издание. Чтобы издать книгу, надо на это тоже потратить время. Все это, то же самое, я же член Союза художников, ну, я академик Союза художников СССР, это я с 83-го года член Союза художников. Но я с детства знал, что я буду путешественником, и также с детства я знал, что я буду священником, только все время откладывал. Я учился в духовной семинарии, и у меня в роду 5 новомучеников святых, потому что у меня в роду все рыбаки, моряки и священники. Мой прадед, священник, он святой, новомученик святой. Мой дедушка, а его брат Николай Конюхов, он также чтимый святой. И другие там Павел Конюхов, и снова Петр Конюхов, Семен Конюхов. Это все с моего рода. Все. И мы с детства, я уже знал, что я буду. Ну, конечно, при советской власти это все скрывалось. потому что тогда рассматривали, меня расстреляли. Но я знал, что и я все время ждал, мне казалось, что я там 50 лет уже буду священником, уеду в маленькую деревню и там буду служить. А так все время экспедиция за экспедициями. И вот когда я в 2008 году было, плавание было вокруг Антарктиды, это было очень сложное плавание вокруг Антарктиды. И тогда я после плавания в Антарктиде, когда я завершил это плавание, и я вернулся и сразу написал письмо Святейшему Патриарху, он меня благословил на то, чтобы я принял сан и стал священником для путешественников. Но это, конечно, все это было в плане, но все равно я откладывал. А как раз плавание вокруг Антарктиды, это было очень долго готовиться, плавание, долго мы готовили. И то плавание, оно как раз, можно сказать, решило мою, ускорило судьбу стать священником.
Наскальный поднос Георгия Петровича Хрисовича, вам вопрос. Вот в связи с экстремальным прыжком с парашютом из стратосферы поднялся снова интерес к экстремальным возможностям, к экстремальным рекордам, да? У вас что-то есть в планах, а? Так, чтобы вы застолбили и никто больше.
Ну, это хороший вопрос, но вы бы сейчас задали, мне бы уже надо больше молиться, а не рекорды ставить. И то, что я сейчас стараюсь сделать, действительно, я же очень отошел от путешествия, такого, как раньше, конечно, ну, путешествия другие организовывать, но даже вот сейчас тот же с мяса, я буду 9 числа, там школа путешественников мяса открывается, но она работает только. Это мы здание открываем, у меня школа путешествий, детей мы учим в Вологде, в Тотьме, сейчас в Миасе, там, на Находке. И мне хочется больше на это уделять внимание, учить детей, и не только спорта, но и духовности, и православия, и в том числе, конечно, и спорт, чтобы дети были красивые как телом, так же и духом. Ну а рекорды приходится подписываться под этим, потому что ко мне приехали, вот я был сейчас недавно в Англии, 14 октября по 18 был в Англии, там заложили строительство новой весельной лодки для мирового рекорда через Тихий океан. Как раз также с поддержкой Урала, Урал приезжали с Челябинска, с Мяса на переговоры в Англии, потому что англичане вообще, они задают тон в весельном, ну, в гребле через океан. Если сейчас 10 лет стоит рекорд за нами, за Россией, на весельной лодке Урала с мировой рекорд за 46 дней через Тихий Атлантический океан, пока еще его никто не побил. А через Тихий океан не было такого плавания от континента до континента. Это 8 тысяч миль, ну это почти что там 13 тысяч километров, а то и больше. И нету такого плавания от континента, от Чили, ну, Южная Америка до Австралии. Были там 6-7 попыток, ну, иностранных, соответственно, но они все заходят на острова. Человек не может выдержать 200-290 дней полного одиночества и только гребля. И почему меня попросили, сказали, что есть очень молодые парни, очень крепкие и сильные, и они так гребут быстро, что я не смогу за ними даже угнаться. Но они это расстояние не могут преодолеть. Одиночество и 200 дней полного пуска, самое меньше 200 дней грести только веслом, быть одним на лодке, она очень маленькая лодка, и все время быть в океане. А говорит, что ты на меня показывать пальцем, что сможешь выдержать вот эти 200 дней. И это достаточно, что если ты будешь 200 выдержать, будешь грести, то будет мировой рекорд. И пришлось, конечно, согласиться, потому что мне бы хотелось, чтобы все равно кто-то пойдет. И мне бы хотелось, чтобы все-таки это наше было плавание. Наше было плавание под нашим флагом и под российским. Я, знаете, с возрастом, мне сейчас 61 год, и если раньше было, когда мои первые кроссветные плавания были, там 25-30 лет назад, ну я же путешествую уже очень давно, и то мне было больше, меня убивало, именно убивало, угнетало, или я тяжело было вынести это не физически, а именно морально, одиночество. А вот в этом возрасте я почувствовал, что уже на земном шаре, на нашей планете, которую создал Господь Бог, нет одиночества. Есть кто-то, всегда кто-то рядом. Тот же сам океан живой, те же горы живые, или то, что населяет океан, там, животный мир, или те же птицы. Но даже если их нету, то всегда мы знаем, что рядом сам Господь Бог или те святые, которым мы молимся. И тогда, конечно, вот это расстояние во времени стало легче переносить, оно преодолимое, преодолимое. Потому что ты когда ступаешь на эту стезю, ты то же самое, как сейчас вот подсчитали, как раз только океанских миль, я не говорю там моря, только моих кругосветных плаваний, ну, значит, 6 кругосветных плаваний, там 17 раз через Атлантику, там через другие океаны, что на моем счету 380 тысяч миль. 380 тысяч миль, то есть если на 2 поделить, километров, а вы знаете, что от нашей Земли в среднем до Луны 380 тысяч километров. Ну, там чуть меньше, чуть больше, но так в среднем 380 тысяч километров. Значит, я сходил под парусами и на веслах туда и обратно, до Луны и обратно. И я почему это говорю, что когда ты уже отправляешься, ты понимаешь, что то расстояние, когда смотришь, что оно, что там, да, 18-8 тысяч миль, это много грести, но когда я уже преодолел 380 тысяч, понимаете, это, конечно, позволит. И почему вот это и будет мировой рекорд, чтобы пройти через Атлантический океан, то, что на сегодняшний день сейчас готовится для мирового рекорда.
Федор Филиппович, скажите, вот вы говорили, что одиночество очень угнетало во время путешествия, а слушали ли вы, может быть, какую-либо музыку или, может быть, книгу с собой брали во время странствий?
Не, ну, как книги-то у меня всегда большие библиотеки, да. И это когда я встречаюсь вот со священником и говорю, что я вернулся с плавания, говорю, я там прочитал 7 раз Евангелие. А все с меня священник как раз улыбается, говорит, да, тебе хорошо там было. Тебе было время, действительно, у меня время, 6 месяцев, я только один, и мне только одна Евангелие, я читаю ее. Здесь дома, конечно, у тебя нет того времени, чтобы прочитать.
А музыку слушали?
Да. Ну и музыку, да. Ну, музыку разную также беру, разную. Ну и духовную музыку беру, и классическую. Но больше, когда в океане нету, особенно я говорю об океане, потому что там, возможно, если ты идешь к Северному полюсу. Вот сейчас я забыл такое что сказать, конечно, но когда ты идешь к полюсу, там, конечно, нету времени слушать, и там все холодно, и ты не слушаешь, там только работа, и все. А в океане все-таки есть возможность и рисовать, есть возможность и писать, есть возможность и слушать. А так я больше люблю именно слушать голоса, потому что в океане нету голосов, есть только звуки. Вой ветра, шум волны, а там же нету, чтобы ты услышал голос, там нету голосов. И если ты скучаешь за голосами, или тоже так же, как в океане, очень скучаешь сильно за чем-то вертикальным, потому что горизонт только горизонт, и все, а человек все-таки привык, наш глаз, чтобы все-таки какие-то были вертикальные, а здесь только горизонт. И это если день, два, три, там, месяц, два месяца, это, конечно, тебя очень угнетает за то, что нету вертикали. Тебе хочется что или хочется с кем-то поговорить. Конечно, я слушаю барду. Это как Высоцкого, Висбора, там, Цоя, Талькова. Они как-то, у них все это песни и слова от сердца. И, конечно, они тебя трогают. Бывает, что такой включишь какую-нибудь классику, и так все угнетено, а тут еще, и тогда тебе еще сложнее. А когда ты включаешь там Цоя или Высоцкого, или Талькова, тут, конечно, ты чувствуешь это голоса, еще какие голоса. Да. А то, что сейчас вот если точно сказать, то весь лодку строить, а сейчас уже принято решение, мы будем идти на собачьих упряжках с 1 апреля, и дай Бог, с 1 апреля будем идти с Северного полюса до Гренландии на собачьих упряжках, и потом через всю Гренландию. Это мы так предполагаем 4 месяца, а на самом деле это, я думаю, что будет больше, потому что сама Гренландия 3000 километров, и от полюса до Гренландии 900 километров, но сейчас, если я раньше ходил на полюс, все-таки было лучше, были больше морозы. и больше льда. Сейчас уже почти что, вы же знаете, как стремительно тает. И это может быть, даже мы сейчас уже заложили яхту. Я вот улетаю 26 декабря, улетаю в Турцию освещать закладку яхты, что там будет строительство яхты в тайне. Ну, это я пойду или не пойду, но в тайне уже ребята думают, и в том числе я думаю, если Господь Бог позволит прожить это время лет через 5, как раз подготовим строительство яхты, уже пойдем на яхте под парусами к Северному полюсу. Потому что полюс стремительно открывается, и больше уже никто, я думаю, что никто больше уже не будет ходить к полюсу на лыжах или на собачьих упряжках. Потому что, если вы знаете, как ученые, это не мои слова, раньше предполагали, что Северный полюс, Ледовитый океан станет открытым, это там 2050 год, потом, значит, 2030, потом 2020 год, и на этом как-то остановились. А сейчас, буквально за эти 2 года, сказали, что до 2020 он откроется быстрее, за 4-5 лет его уже 2015-16 Ледовитого океана такого уже не будет. Будет просто океан, там будет рыбу ловить, там будут ходить корабли, пароходы. Зимой будет замерзать, как вот возле Магадана, возле Камчатки, в Владивостоке. Все, да, не будет. Мы переживаем, видите, какое. А мы так все, вот вы как сказали, я бываю, что возвращается с красотным планом, не был там 300 дней не было в России, возвращаюсь, думаю, ну все, наверное, по мне. Да, действительно, включаю телевизор. А там идут те программы, которые, ну, сейчас даже не хочется называть. Я выходил в плавание, у меня первое, второе, третье классетное. А они продолжают, ничего не меняют. Ничего, ну, да, то есть можете не писать, там, дом 2, правильно?
Да.
Я уходил в место, говорится, а я все те же лица, все те же. Думаю, мир, мне казалось, что все поменялось, видите, океаны растают. Наши дети или наши внуки или правнуки будут задавать, почему он, как вот задают, почему Тихий называется океан Тихий, так же будет, почему Ледовитый океан называется Ледовитым. Сказали, да нет, а его называют. Так что это, почему это вот будет путешествие очень, самое, оно будет самое продолжительное в мире, никто не делал самую продолжительность перехода в Ледовитом океане, но в Арктике, вот это 4000 почти же километров, никто, даже если, мы, и я же пересекал тогда с экспедицией Комсомольской правды в 1988 году, от Советского Союза через полюс до Канады. Но там расстояние, как бы ты полюс не измерял, ходили от Аляски до Шпицбергена, это 900, и там 830, 870, ну, пускай около 2000 километров. Мы сейчас замахнулись на все 4000 почти что километров. Это будет самое большое путешествие, которое совершалось когда-то в Арктике. И по всей вероятности, дай Бог, мы вернемся и совершим это, хотя будет очень тяжело. Мы стартуем очень поздно, потому что самолеты не могут. Сейчас как раз в Киеве готовится крест на Северный полюс. Он будет освящен в 5 лаврах на Украине. Это как раз по программе нашего святейшего патриарха Кирилла. Мы почему выбрали Украину, потому что сейчас мы много работаем, чтобы все-таки Украина была с нами, верно? Вот мы сейчас, вот и Сережа, вот мой помощник, мой друг, мы приехали из Казахстана. Как хорошо в Казахстане, проезжаешь, никаких границ, никаких таможен таких. Знаете, есть. Мы сейчас едем 11 числа в Беларуси, там выставка моя, собираем деньги на строительство в Беларуси храма. Я когда-то учился в Беларуси, мне там знают, я же на художнику Беларуси учился, да, мы там на строительстве храма. Конечно, нам надо строить в Москве, мы строим храм Федора Ушакова, а тут еще Беларусь. Да? Ну а как откажешь? Ну чем хорошо, чтобы ездить в Беларусь, это наш народ славянский, мы в одной православной, на Украину едем. Там большие проблемы возникают. И вот почему вот это сейчас мы хотим как раз крест, хотя хотели на Валааме делать, хотели в Москве делать крест. Вот даже Вадим Цыганов на Ганиной яме, этот крест такой дубовый стоит, это Вадим Цыганов делал, мой друг, ну, Вики Цыганов муж, а он как раз по дереву работает. Он делал сейчас для Эвереста крест, и мы могли в него заказать, но мы специально заказали на Украине. Какая бы ни была Украина политически, все-таки мы понимаем, что Украина – это славяне, это наши братья, и даже мы их не братья, или они наши, какая разница. Потом в этом мы сейчас будем праздновать 1225 лет крещения Руси. И вот как раз, и вот это как раз почему мы будем стратегии, хотим на Северном полюсе поставить крест православный и изготовлен и освящен на нашей Украине. Я как раз и говорю на нашей, потому что давайте так, мы все братья, тем более Украина, Белоруссия, Россия, мы православные, надо быть в таком месте. А белорусы для меня делали крест в 2009 году. Я поставил его тоже с благословения Святейшего Патриарха Кирилла на мысе Горн. Знаете, мыс Горн – это в Чили, и, который уходит в пролив Дрейка возле Антарктиды. Там же это называют кладбище кораблей, где много, ну, самое сложное проходить для яхтсмена, как вот для альпиниста Эвереста, для яхтсмена, то мыс Горн. Мы там как раз на мысе Горн поставили наш православный крест, и чилийцы очень одобрительно отнеслись, они католики, но они очень любят кресты. Где бы ни поехал, вот я был на Аконкагу в Чили, это вот сейчас гора Южная Америки, там везде они ставят, ну, только они свои кресты ставят, ну, а мы, наши православные, они очень обрадовались. И после меня и армяне, это яхтсмены пошли и поставили тоже армянский крест, а мы себе город, мы задали тон такой, чтобы это и красиво, и хорошо, что люди тянутся, люди, видите, в этом. Не мы создали конфессии, и так Богу угодно. Мы должны, мы православные, не должны только думать о благополучии нашей православной семьи. Мы молиться должны, как сказал наш Господь Бог Иисус Христос, молитесь за обижающих, проклинающих и ненавидящих вас. Видите, мы должны, также мы должны, чтобы благополучно были семьи и в других семьях, которые даже исповедуют другое вероисповедание. Там и мусульманство, там, пускай, и католики, и баптисты, и адвентисты, и буддисты. Мы, православные, только даже с любовью. Потому что наш Господь Бог дал нам одну заповедь. Любите друг друга, и все. Только одну. Он не сказал, что любите себя, а других не надо. Будем любить других конфессий. Они увидят, что мы любим друг друга, и их любим, и они будут к нам с любовью и придут к нам. Значит, мы к себе должны привлекать только любовью, но не говорить, что мы особые, мы там, говорится, только мы, только наши, а не увидеть и скажут, да, вот и с этими мы бы хотели быть вместе. С этими, вот сейчас я живу как раз в Свято-Алексеевской пустыне, под Ярославль, 122 километр от Москвы. Там наш младший сын, там старший у нас учился сын, там это настоятель отец Петр, тогда он был отец Алексеевна, с моего года, мы давно с ним дружим, и там я живу, кирлечка маленькая, все. И там, ну как всегда, строительство идет, и кто строить? Конечно, строить узбеки, таджики строить, храм, потому что у нас же нет камешек. Я отцу Петру говорю, отец Петр, что он? Он говорит, ну а где же взять наших камешков? Только они. И знаете, что? И там, ну, женщины, ну, женщины, понятно, что с детьми, и те семьи, которые неблагополучные, конечно, одиночки, мамы, и выходят замуж как раз за узбека, там, за таджики. И они принимают нашу православную веру. Потому что они работают, строят там храмы, строят помещения, там конюшни они строили, там коровник строили, потому что батюшки коровы. И они видят, что православные люди, русские, очень добрые, очень хорошие. Они, соответственно, здесь с нами работают, и они женятся на православной девушке там, или женщине. И они принимают наше православие, потому что они чувствуют, что вот это, говорит, мы бы хотели быть в этой семье. Если мы называем друг друга братья, сестры, наш Господь Бог, Отец нам, то есть семья. Ну, мы говорим на Бога, Отец, на все мы с вами братья, братья по вере. Да и то, что мы братья, что мы живем на одной планете, я то знаю. Так и вы знаете, что планета, наша Земля, она предназначена не только для нас, для всех. Я был где-то, это не я считаю, это мои внуки, очень такие ярые, считаю, сколько я в странах, каких я был, там кто-то говорит 120, кто-то говорит 150, потому что там не считайте эту Белоруссию, если сейчас разделилось еще на 15 стран, да, еще добавили. Но это какая разница, я был на всех континентах, я заметил, и это так и есть, и спорить, я думаю, что никто не будет, что Господь Бог всех любит, кто живет на земном шаре. Мы были в 2011 году, почти что все время, Сережа был, я правда, был в Эфиопии, я смотрел, да, они бедно живут, но они также любители. Бога, молится, ну, они также христиане, ну, копты, христиане. Я посмотрел, у них 1700 лет, я почувствовал, я был в Сомали, вот, где пираты, там все, но эту пиратов сделали политическая, военная система. Сомали так, Сомалица, красивый народ, потому что Господь Бог, Он создавал всех нас по образу подобия себя. Он не создавал там русских, украинцев, там, сомалийцев, он всех на земном шаре создал. Но только что политическая система, экономическая система или там военная система исказила лик земли. Также говорится, на земном шаре нету некрасивых мест. Нету. Пустыня красивая, океаны красивые, горы, полярные страны, степи, все красиво. Потому что Господь Бог не мог создать некрасивую нашу планету. Вот где-то кому-то лучшее, кому-то худшее, не может такого. Говорит, все на одном уровне, на одном уровне. Но мы по-разному, как я был в Сомали в 93-м году, и потом вот и сейчас был, я посмотрел, что это мы, я не говорю русские, я говорю общественность мировая, сделали их пиратами, там, сделали их бандитами, потому что Господь Бог и не создавал их бандитами. Спасибо.
Вот так обрывается наша беседа с отцом Федором Конюховым. Мы с вами прощаемся на этом с отцом Федором Конюховым. Дай Бог ему здравия и многих достижений на благо России. С вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.